Георгий Иванович Чулков. Слепые. Глава первая. В переулках еще лежал талый побуревший снег, но уже веял влажный ветер, и мартовская оттепель накрепко взяла землю. Борис Андреевич Лунин, ослепленный весенним небом, торопливо переходил через площадь с Николаевского вокзала на Рязанский. Едва не раздавленный шальным автомобилем, промочив изрядно ноги, он попал, наконец, на подъезд вокзала. Рассеянно сунув сак и деньги посыльному, пошел он в буфет. И здесь чувствовалась московская весна. И в странной смеси зимней и летней одежды, и в запотевших окнах, и в лужах от калош, и в несколько возбужденном говоре пассажиров. Лунин с любопытством осмотрелся вокруг, узнавая знакомое. Вон пробежал лакей с дымящимся стаканом чая и двумя пирожками. Вон проплыл важно седоусый начальник станции в красной фуражке, преследуемый хлопотливым пассажиром. Вон бледноликая дама в трауре. Все то же самое. И весна такая же. Борису Андреевичу Лунину на вид можно было дать лет 30. Но уже немолодая грусть светилась тихо в его глазах, заключенных в синевато-желтые круги. Слишком красные губы, серебристо-матовая бледность и рассеянный взгляд — все отличало лицо Лунина от заурядных физиономий. Толпа пассажиров со смешной торопливостью хлынула на перрон. Рассеянно занял Лунин первое попавшееся место в вагоне. Рядом сидел молодой человек. И Лунину показалось, что где-то он видал его. Этот низкий, упрямый лоб с черными на нем кудрями. Эти глаза, мечтательные и злые. Этот страстный рот и слишком белые зубы. И молодой человек сделал движение в сторону Лунина, как бы желая поздороваться. Вскоре разговорились. Молодой человек назвал себя графом Бешметьевым и объяснил, что знает Лунина. Видел его портреты и в прошлом встречал в Мариинском театре на вагнеровских спектаклях. Стараясь побороть свою болезненную рассеянность, поддерживал Лунин разговор, заинтересовавшись не тем, что говорил ему собеседник, а его до странности мечтательным взглядом и непонятной улыбкой, не кстати змеившейся под темными усами. Лунин почувствовал, что встреча с этим графом будет иметь для него какое-то значение. И это предчувствие, а может быть и не совсем обыкновенное лицо соседа, растревожили Лунина. Из разговора выяснилось, что оба они едут до станции Пустынина. «Я туда еду без определенного плана», — сказал Лунин задумчиво. «Не знаю, как там устроюсь. Мне говорили, что в Пустынине есть дачи, и что их мало, и вокруг тихо, а мне это и надо. И хотелось пожить еще в Московской губернии, я все-таки москвич, хотя Петербург и покорил меня». Бешметьев с готовностью рассказал, как можно в пустыне не устроиться. Он сам едет сейчас в имение к князю Ховрину. Это в 3 верстах от станции, а на полпути дачи. Если Борису Андреевичу нужно небольшое помещение, лучше всего снять у Михневича. «Мне называли эту фамилию», — сказал Лунин. «Этот Михневич — зять местного священника». «А вы знаете этого священника?» «Как же! Знаю! Отец Григорий». «Вот как! Может быть, вы и семейство знаете отца Григория?» «Да, знаю. Видел его дочку, Наталью, приятная барышня. И Александру, ту, что за Михневичем, тоже знаю». «А другую сестру, Анну Григорьевну, вы не встречали?» — спросил неожиданно Лунин.
«Нет, не встречал. А вы, стало быть, отчасти знакомы с этим семейством», — сказал Бешметьев, улыбаясь.
«Да, я встречался с Анной Григорьевной в Петербурге. Она, между прочим, хвалила мне Пустынина. Рассказывала, что в имении князя парк замечательный».
«Парк чудесный и, можно сказать, таинственный. Прекрасный парк.
А про Анну Григорьевну я слышал.
Она, если не ошибаюсь, замужем за инженером Полянским. Говорят, это Анна Григорьевна красоты необычайной.
Лунин ничего не ответил и задумался. Молодой человек не тревожил его, и только когда приехали в Пустынино, напомнил, что пора выходить из вагона. У станции стояли от князя присланные сани, и Бешметьев предложил Лунину подвести его до дачи Михневича. В Пустынине еще лежал глубокий снег, и лишь кое-где на буграх чернела обнаженная солнцем мартовская земля. Свеж и прозрачен был воздух, вороны с гортанным криком перелетали изредка с ели на ель, отряхая большие снежные хлопья. Ехать пришлось по лесной просеке. И казалось, что кто-то благословил белый путь и ели, и сосны на тишину. Странен был скрип полозьев на этом пути. Лунин поблагодарил Бешметьева и побрел к домику Михневича, проваливаясь в снег. Визгливый лай потревожил обитателей усадьбы. На крыльце появился высокого роста мужчина и свистнул собак. Рослый человек назвался Михневичем и повел Лунина в комнату. Там было душно, тесно и шумно. Куча неумытых ребят возилась вокруг русоволосой женщины с утомленным лицом, которую Михневич назвал своей женою. В комнате был беспорядок. На стене висели лосиная голова и ружья. На столе валялись какие-то брошюры. Семен Семенович Михневич, по-видимому, имел некоторое понятие о Лунине и смотрел на него с любопытством. Лицо Михневича показалось Лунину занятным. Оно все заросло свинцовой щетиной, а там, где не было волос, кожа на нем была похожа на измятую серую замшу. Когда Михневич смеялся, сотни морщин лучились на его физиономии, и маленькие серые глаза светились лукаво. Одет он был в блузу и высокие сапоги. Когда Лунин объяснил, зачем он приехал, Михневич набросил на плечи тулуп и пошел показывать дачу. Лунину все нравилось. И дача, и старая мебель в ней, и то, что обедать ему придется у священника, тестя Михневича. «А что этот граф Бешметьев?» – неожиданно спросил Лунин. «Вот он меня к вам подвез. Что он за человек? Вы его хорошо знаете?»
«Встречался. Человек мне непонятный, молчаливый и, кажется, от любви голову потерявший».
«От какой любви?»
«А, видите ли, этот самый Бешметьев женихом считается княжны нашей. Любови Николаевны. Только что до свадьбы все откладывают. А граф, видимо, истомился. Одним словом, знаете, довольно глупая канитель вот уж второй год тянется. А вы как же, в город вернетесь? А то, если хотите, оставайтесь здесь. На ночь вас устрою. Мисаил дачу протопит.
Если я вас не стесню, я останусь, пожалуй», — сказал Лунин, чувствуя, что слепнет от снега и мартовского солнца.